Добрый вечер. С вами продолжим наше занятие. И пробуем мы продолжить с той точки, на которой мы остановились в прошлый раз. Мы говорили о Торе. Мы, в принципе, начали сейчас с вами следующую главу, в которой говорится о том, как Тора приводит человека к осторожности. Мы знаем, что Люцато уделил внимание каждой из ступенек. Осторожность, у него несколько глав есть. Расторопность, несколько глав. Тора, ничего не сказано. Мы в прошлый раз уже упомянули, почему Тора, она не упоминается непосредственно. Только мы еще не успели разобрать более конкретно, каким образом Тора приводит нас к качеству осторожности. Связь, на первый взгляд, очень-очень проста и очень ясна. У человека есть душа и тело. Тело, оно постоянно чего-то хочет. У нас постоянно оно к чему-то стремится. И стремления эти эгоистичны, материальны. И так как тело, оно постоянно желает свои телесные желания, то нужна какая-то контра. Нужно что-то, которое остановит эти желания. Тора, суть ее, ляшлит эцехаля лагуф, установить власть разума над телом. Или мы об этом просто говорили в прошлый раз, мы только подытожим это одним предложением. Тора, она обучает человека действовать вопреки личному желанию. У нас все время что-то хочется поесть, поспать. Каждый раз, как только человек что-либо сильно хочет, или даже не просто сильно хочет, должна быть какая-то другая сила, которая остановит его и даст ему возможность проверить то, что я делаю для своей пользы, или наоборот, я делаю, может быть, для своего вреда. Тора – это контра в этом смысле. Она сила, которая будет противостоять желанию нашего тела. То есть, видим, что она и позволит нам быть человеком осторожным. Если мы посмотрим просто на нашу жизнь, человек непредвзятый ясно понимает и осознает, что все проблемы, которые у него есть в его жизни, никто, кроме него самого, их не создал. Мы сами создаем свою жизнь, сами себя строим, сами калечим, сами приносим все проблемы. Единственное, что мы не замечаем. То есть, когда мы это породили, это было 3 года назад. С тех пор мы уже слегка забыли о том, что это была причина.
Человек едет на машине. Вдруг какой-то нахал срезал ему нос, и он из-за этого не успел проскочить в нужную дверь, и из-за этого он там не выиграл 100 шекелей в какой-то лотерее. Человек не предвзят в состоянии оценить, что он сам все создал.
Вы очень хорошо говорите. Случаи, когда посылает нам Творец, мы уже обсуждали. Это называется несионос, это испытание Творца. Нам олывает, чтобы удостоиться их. Мы в основном погрязли в тех испытаниях, которые мы сами себе послали. Естественно, что не все, что человек, он страдает в этой жизни, результаты его же глупости. Творец тоже заботится о нас, послать нам какие-то испытания, которые явно не мы являемся причиной этого. Но если мы непредвзято посмотрим на свою жизнь, мы видим, что в основном наши проблемы, это мы сами их породили. Почему мы их породили? Потому что в тот момент, когда можно еще было остановиться, не было той силы, которая остановит нас. Которая скажет, остановись, может не стоит делать, может не надо, ты, может, принесешь себе какой-то вред. Это качество осторожности. Не причинить себе вред. Вот это качество осторожности, мы еще о нем будем очень подробно будем говорить в следующих занятиях. Вот это качество, оно откуда-то должно появиться у человека. Что приведет и к нему? Тора. Изучение Торы. Назовите это погружение в Тору. То есть все вместе связанное, что может привести человека к этому состоянию осторожности, называется Тора. Называется Тора. Когда человек изучает Тору, то в принципе он меняет самого себя. Он становится другим человеком, он начинает смотреть на мир другими глазами. В этих глазах уже есть некая степень осторожности во всем. Все, что я делаю, делаю это сломя голову или наоборот, открытыми глазами, раскрытой головой, понимая, осознавая, что человек делает. Но давайте, чтобы все это понять, Про какую Тору мы говорим? Мы все время говорим изучение Торы, надо изучать Тору. Более того, вы иногда услышите о том, что говорят даже в такой, в общей форме, очень-очень сильно о том, что все, о чем мы говорим, и все, что Тора нам может дать, и тот свет, который она нам раскроет, и помощь неба, которую она может нам дать, это только в той ситуации, когда мы будем учить Тору как положено. А если не как положено, то все, что сулит нам Тора, ничего не будет. Что осталось выяснить? Как учить, как положено? Надо знать, как положено. И каждый говорит о том, что как положено, как положено. Я надеюсь, что каждый из вас встречал людей, которые тоже учили Тору. То есть меня один человек встретил, говорит, что ты знаете, я почитал. Особенно не мне увлекло. Уснул быстро. Перед сном попробовал, почитал. Как-то да, как-то не читается гладко. Особенно там главы, которые идут уже, так сказать. В самом начале еще так интересно, если какие-то такие действующие лица есть. А потом совсем, знаете, что-то... Есть, которые пытались в Торе увидеть историческую книгу. То есть они пытались сравнивать, пытались понять. История евреев, надо знать, надо быть в курсе дела. То есть другие видели в этом источник очень древней и очень важной культуры еврейской. Надо знать тоже вообще, что вы же люди культурные, надо знать свою еврейскую культуру, что имеется в виду. Про них, по-видимому, вообще речи не идет. Речь идет про тех, которые учат Тору. И вот про те, которые учат Тору, вот к ним и мы обратимся. К ним и мы обратимся, потому что все остальное это не учение, а, как мы бы назвали, мучение. Поэтому те, кто мучает Тору, мы их тоже мучать не будем, оставим в покое. Но те, кто учит, давайте обратимся к ним. Так вот, сам Люцато в другой своей книге «Маамар Викуах», он пишет об этом намеком о изучении Торы так, буквально в нескольких словах, определяя, что требуется для изучения Торы. Йота Адамус Сегбетора. Теперь обратите внимание, каждое слово тут, оно очень важно. Он говорит, первое, что нужно, это человек должен лаосок бетора. Мы с вами переведем, что это означает. Это первое. То есть мы не просто учим Тору. Термин, который у нас есть несколько терминов по отношению к изучению Торы. А основной, который мы увидим, основной, который пользуется Хазаль, наши мудрецы, это исук. Лаосок бодиврей Тора. Второе, это миддагдекба. Миддагдек, это точно изучает ее. Сейчас тоже переведем. И третье, это ломедба иньяна велимуде. Это означает, что учить Тору надо для того, чтобы ее выполнять. Ее выполнять. И вот мы попробуем на основе того, что говорит нам Люцато, понять из этих нескольких слов, про какое изучение Торы речь идет. Первое, что мы сказали, Тора, а терминология, каким образом мы описываем изучение Торы, называется «ласок бетора». «Ласок бетора». Что такое слово «исук», что такое «эсека Тора»? По-русски, по-простому, это мы его назовем «занятие». По-видимому, это лучший перевод. «Занятие». Например, приходит вам спрашивает, чем вы занимаетесь? Я чищу яблоко. Если вы думаете, что я сейчас что-то сказал и мне что-то не то, вы ошибаетесь. Есть понятие, называется эсек, маза эсек, манахну митаским. Чем мы заняты сейчас? Чем мы заняты? Так вот, говорят Хазаль, мы должны, наше занятие, и таскут юмит, то есть занятие ежеминутное, а это должно быть Тора. Видите, не сказано «работа Торы», не сказано что-то грандиозное, а сказано словом, которое находится на уровне самом-самом-самом простом и низком. Чем мы вот каждую минуту такого по-простому, знаете, сказать по-простому, что вы сейчас делаете, чем вы сейчас заняты? Я чищу яблоко. А сейчас что? Сейчас я его съем. Скажите браху. Это эсек, лейт эсек. Так вот, сейчас мы увидим, насколько эта вещь, она глубокая. Говорит Гмара так, просто чтобы сделаем нормальное вступление, чтобы мы больше поняли, про какой эсек речь идет. В трактате Шаббат Амарове. Он говорит так, сразу переведу вам. Для тех, которые пользуются правой рукой, Тора является эликсиром жизни. Сам Хаим, эликсир жизни. А для тех, которые пользуются левой рукой, не имейте в виду левши, мы обижать никого не будем. Те, которые пользуются, то есть правши, которые пользуются левой рукой, они, тара, это сама мавит. Это отрава жизни. Отрава. Просто яд. Яд жизни. Раши объясняет прямо тут на месте, что значит те, которые пользуются правой рукой. Ойским беколь койхам, которые ойским, то есть которые занимаются Тору всей силой своей, скрипя зубами до конца. Ветрудим лада цуда. Поймите, Раши писал Баруха Койдиш. Раши, как и во всей нашей Торе, нет ни одного лишнего слова. Смотрите, как он написал, объяснил, до какой глубины каждое слово тут оно важно. Асуким беколь кохам, они заняты этой Торой всей силой своей. Ветрудим, озабочены познать ее секрет. И так надо учить Тору. Что означает вот эти термин правая и левая рука? Мы обратили внимание, когда мы хотим до конца, то какой рукой мы пользуемся? Правой. Почему? Ну, правая сильная рука. А что за проблема с левой? Когда мы особенно не хотим трудиться. Помните в детстве, я тебе одной левой. Что значит одной левой? Я мог бы и правой, но мне достаточно одной левой. Когда есть, которые учат Тору одной левой. Им достаточно, мы сейчас освоим Тору одной левой рукой. У меня не надо кряхтеть, не надо сильно упираться. Я одной левой. Раз, и все, и понял, и разобрался. Видите, даже Тосафот сам понял. Как это может быть? Так вот, говорит они однозначно о том, что если человек учит Тору левой рукой, то есть мне не надо, я уже понял, я уже разобрал, я уже... Он не сделал истории, сука, это для него не занятие. Учеба. Да, нормально. Надо освоить определенное количество информации. Быть в курсе дела. Надо понять, что написано. Он не учит все силам, все сердцем. Он не пытается понять ее вообще сон. Секрет ее. Он не видит там никаких секретов. Что там, коза перепрыгнула через забор, и надо ее считать. Хорошо, непонятно, все ясно. Надо только понять слова. Понять. Какой закон? Такой. Все. А что еще хотите? Что там сидят и учат? Быть западал корову. То ли рогами, то ли копытами, то ли... Какая разница вам? Ну, я уже понял. А тут что говорят? Тут есть сон, тут во всем есть какой-то секрет. Надо учить, надо хотеть, всем силами это выучить. Так вот, если человек, он левой рукой все это учит, и как бы походя пытается что-либо освоить, насколько он эту Тору, то для него Тора будет сам амавет. Это будет для него яд, отрава. И настолько, насколько он действительно может развить свой разум, который будет его как бы раскрывать ему глаза, не понимая этого, он усилит желание своего тела, которое будет сопротивляться всею силой против желания разума, и ничего этот человек не усвоит. Более того, он войдет в такое внутреннее противоречие, что олывает, чтобы он остался нормальным. Поэтому, как мы уже, по-моему, в прошлый раз говорили, любое приближение к духовности – это вещь опасная. Непонятно, чем все это может закончиться. Когда мудрецы говорили о Торе, который раскроет ему иной взгляд на мир, даст свет, они имели в виду амаля Тора, имели в виду колоссальный труд, который надо вложить в изучение Торы. Каким же образом это можно добиться? Ведь опасность настолько велика. Ответ, который дают, это эсика Тора. Помню, Рашар Равицкак Эзрахи сказал Дрошу очень-очень важно. Он долго говорил о том, что такое битуля Тора. Мы знаем о том, что отменить Тору, то есть не заниматься Торой. Человек, который может заниматься и не занимается Торой, как будто он это вода зара, идолопоклонник. Страшная вещь. Представьте, что такое идолопоклонство. Да, даже в нашем понимании, мы даже не понимаем до такой степени, что это такое. Так вот, человек, который не может заниматься Торой и не занимается Торой, как будто в это вода зара. Не просто он сейчас занимается идолопоклонством. Какое колоссальное требование, как можно вообще к этому прийти? Как можно к этому прийти? Он говорит, очень просто. У нас есть браха, которую мы утром говорим, называется Берката Тора. Берката Тора. Все ее знают, все ее произносят. Начинается Баруха, то, Ашем, Элокейну, Мелех Авраам, Машер Кичану, Венсутагу, Цивану, Ла Асок, Бедиврей, Тора. Называется Берката Тора. Повеление, которое мудрецы обязали нас сказать браху, в которой мы говорим браху на изучение Тору. И какой язык этого? Ла Асок, Бедиврей, Тора. Что нужно сделать? Нужно сделать из Торы эсек. 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 Теперь слово эсек, кто живет в Израиле, хорошо знает. Переведем это сразу на другой язык, который тоже понятен. Вот это бизнес. Переведем теперь на русский. Все понятно. Бизнес все понятно. Бизнес, дело. Все понимают, что такое гешефт, кто живет в Германии. Это очень важное дело. Надо понимать, чтобы до сердца дошло. Когда человек понимает слово бизнес, когда говорит гешефт. Гешефт, он понимает, что такое гешефт. В чем это колоссальное? Почему гешефт так важно? Бизнес, дело. Потому что человек, когда дело доходит до гешефта, до бизнеса, у него вдруг голова работает. Память просто великолепна. Он ничего не забывает, все помнит. Голова все время крутится вокруг этого. Это над чем ты занимаешься? Пустой человек что делает? И говорит, я чищу яблоки. А человек, который в бизнесе, он говорит, я думаю, ну ты же чистишь яблоки. Я чищу яблоки, но голова-то у меня не в яблоках, я же зарабатывать надо. Надо же бизнес делать. У него голова туда, он хешбонот, он надо тут продать, тут надо это перепродать, тут надо купить, это успеть. Голова работает. И не надо подталкивать человека к этому. Когда у человека это иньяншель эсэ гешефт, он сам к нему... Просто его магнитом туда тянет. Что говорит нам наши мудрецы? Он говорит так. У нас есть единственная возможность не быть идолопоклонниками, то есть чтобы мы изучали Тору. Чтобы нас тянуло как магнитом к Торе. Ну что, пока мы скажем так, чтобы вот так явно, ясно было видно, что нас к Торе тянет. Мы не видим, например. Вы когда-то видели, например, вы идете, и вот тут Рамбан, а тут тарелочка такая с вкусными пирожными. Я еще никогда не видел, что кто-то, знаете, остановился в раздумье то ли туда, то ли сюда. Все как-то однозначно, раз и на тарелочку, чтобы ее тут же прикончить. А вот на Рамбаму как-то не тянет. Вот чтобы помочь самому туристу, я себя потянул, они говорят, я не мог пройти около Рамбама, и раз открыл Рамбама, насытился чуть-чуть и пошел дальше. Такого мы особенно не слышим. Но с другой стороны, что вместо Рамбама поставим какой-то экономический журнал, где пишут, например, там сведения по продаже этих акций. Всякое бывает. То есть он, может быть, увидит эти тарелочку с тортом, но все-таки вначале подойдет к этому, потому что он тут, у него эти с этими акциями, да он тут фабрику купит такую. У него эта сила огромная. То есть, когда мы сталкиваемся с внутренними силами человека, мы хотим найти в них такие, которые заставят нас их придерживаться, чтобы мы не сбились с этого пути, такие, которые как эсэк, как вот так должно быть изучение Торы, так говорят мудрецы. Надо сделать из этого эсэк, надо сделать из изучения Торы бизнес, гешефт. И тогда что? У меня голова все время вокруг этого будет. Я все время буду только в этом и только в этом.
Вы сами привели пример того, что это практически невыполнимо. Говорите, вы не видели, что кто-то остановился в Рамбаме.
Смотрите, по-видимому, я нахожусь в такой среде, и себя имею в виду в первую очередь, где я это не видел. Но это не значит, что этого нету. Мы должны знать, во-первых, как это должно быть. Пока мы не дошли до уровня, когда есть у нас Рамбам с одной стороны, а тарелочка с другой, то, по-видимому, мы среагируем на тарелочку. Но, тем не менее, мы должны знать, как должно быть. Теперь я вижу на ваших глазах о том, что радость большая, о том, что так если нету, то в принципе не надо. Так я тоже хочу в теории знать.
Нет, это не просто не надо, а самомавит.
Это нахон, это самомавит. Самомавит. Теперь вы спросите, а как мы все еще живы ходим? Во-первых, я вам так скажу о том, что многие действительно ходят неживыми. Я не хочу входить в очень чувствительную тему. Она очень чувствительна. Я не знаю, кто нас тут слушает. Мы сидим, мы разговариваем. Видите, а там в другом месте нам это все запомнится. Но изучение Торы, я снова говорю, это вещь опасная. Поэтому мы можем найти людей, которые сидят и занимаются Торой, казалось бы, с утра до вечера. И для них это самое малое. Потому что они могут потерять все. Это вещь очень опасная. Поэтому для тех, которые это изначально не занимались, а что называется побаловали. Знаете, побаловаться. Ну, все, пошел, пришел, послушал, ушел туда-сюда. Так это не Тора, это не сам Хаим, не сам Амавет, это не то, ни другое. Я говорю про тех, которые по-настоящему учатся. И тогда, если они не будут учиться как положено, как Тора предписывает, не со всей силой, не с попыткой понять, в чем тут секрет всего этого, то у нас есть проблема. Мы должны сделать эсик, Миколь Давар. Приведу вам пример. Теперь для того, чтобы как-то успокоить, да, о том, что это все-таки в реальности, приведу вам несколько примеров. Естественно, примеры, они для нас высокие, но равно это примеры. Нам известно, что писал Раби Хаим Воложин про своего великого учителя Гаона из Вильны. Гаон из Вильны, он был гаон. Он был по-русски, называется, гений. Вундеркинд. Да, в 3 года он уже умел читать, писать, он уже изучал Гмару, уже в 5 лет он просто уже знал весь Талмуд, он изучал ее вот так вот. А когда его пришел один, говорит, мальчик, надо относиться бережно к Талмуду, да, к Гмаре, не надо ее это самое, и не надо ее листать. Он говорит, а я учу. Он говорит, а ты ее учишь? Он говорит, да, он стал его проверять. Он знает все наизусть. 5 лет он знал весь Талмуд. Теперь скажите мне, после того, как в 5 лет он знает уже весь Талмуд, а мы учим всю жизнь, так сказать, с большим трудом и не в состоянии хоть и приблизиться к этому пониманию, чем же остальное время он занимался? А описание Гаона из Вильны, то самое, которое сделало его тем самым величайшим мудрецом нашего времени, состоит в том, что он изучении Торы уделил так много сил, Такое в это колоссальное усилие, что пример, который дает, не его гениальности, а того, сколько он усилий потратил, чтобы что-либо, какую-то одну фразу в Торе понять. В том месте, где мы бы уже все уже понятно. Он еще раз, с его мозгом, гениальным, который нельзя сравнить, еще раз. Он мог по 100, по 200 раз изучать одно и то же, пока вдруг он не понимал это до всей глубины. Гаон знал всю Тору в Пардесе, то есть надо во всех его разветвлениях. Пшат, Ремез, Драш, Сот, до конца, от начала до конца знал всю Тору, ничего не пропустил. И когда о нем рассказывают о колоссальном усилии, которое было сделано им, чтобы понять эту Тору. Он завязывал себе голову тряпкой какой-то, просто чтобы ее она разрывалась у него. Он мог не есть, не пить целый день, днями, пока он не доходил до понимания чего-либо. Это называется «Ласок Бадиврей Тора». У него была колоссальная жажда. Она для нас, это только пример теоретический, что это возможно. Мы не говорим о том, что не существует в мире. То есть он пример самый-самый высокий, который есть. Но надо знать, что все наши мудрецы, все те самые, которые являются примером для нас, все те, которые мы цитируем, их путь был подобен этому. Может быть, не в такой степени, как он из Вильна, но все пошли по этому пути. А в каждом из них есть истории, как они достигли этого. И в первую очередь это колоссальными усилиями, которые есть, которые только могут быть.
Но если из 100 тысяч человек есть несколько таких, которые добились, приняли лекарства и пошло на пользу, остальные приняли лекарства и там омали, то есть теперь если 30 тысяч человек, который хочет найти себе путь в жизни, должен сказать, я, может быть, из большинства, может, не лучше так, там...
Кто вам сказал, что... Основная проблема, которая тут есть, никто не может знать заранее, кто будет Талмид Хахам. Вы обратили внимание... И в каждом месте, где учились, да, например, кто-то учился даже в институте, всегда было на первом курсе масса очень таких талантливых, подающих студентов, подающих большие надежды. Они потом с трудом, часть из них, не все, с трудом закончили этот институт. В каждой шиве лавдилелефавдалот были совершенно потрясающие, гениальные ребята, которые ухватывали все, понимали, спрашивали. Прошло время, мы о них не слышим. Мы не знаем, кто станет Гадоль-а-Дор. Мы не знаем. Потому что Гадоль-а-Дор, а мудрецом поколения, да, руководителем поколения, глаза поколения, становятся те, не те давка, которые самые-самые гениальные, вовсе нет. А люди, которые приняли это по-простому и учились, как положено. Поэтому это не зависит от наших способностей. Творец помогает тому человеку, который предлагает эти усилия. Каждый на своем уровне. Вполне возможно, что мы не будем Гадоль-а-Дор, но если я знаю ребят, которые учатся, и когда я вижу, что у них глаза сверкают при учебе, они слушают, и у них глаза светятся. Знаете, что это означает? Они учатся с ощущением гаревна. Мы сейчас, секундочку, давайте, чтобы поняли вот это слово «ла-эсектара». Мы начали с понимания, что как надо учить, сделать из этого бизнес, сделать из этого гешефт своей жизни, чтобы все время голова в этом находилась и выкрутилась. И когда человек так учится, то тогда мы поймем следующий посыл, который сказан в Беркота Тора. Утром, помните, когда мы говорим «Гаруха та Ашем Элокейну Мелех Хаулам Ашертичану Вамитсуата Вативану Ласок Бадиврей Тора». Ласок Бадиврей Тора. Надо сделать язык из этого. И что дальше сказано? «Варевна это Ашем Элокейну Этуротха». Даже «Гаревна». Слово «арев» мы переводим всегда как слово «вкусно». Сделай Тору нам вкусную в устах наших. А! Это вот это ревна. То, что нам вкусно, вот это вот такая должна быть. И пример всех мудрецов наших, когда для них это было вкуснее, чем все остальное. Вкуснее, чем все остальное. Это должно быть и аревна. Теперь как этому можно добиться? Есть слово, слово «аревна», «арев». Слово «арев» – «вкусно», есть другое понимание. Есть понимание «ле-арев» – «перемешай». Как мы говорим «ле-арбев», да? «Ле-арбев» – «помешать». «Эрев» – то же самое, там, где перемешивается день и ночь. Слово «аревна» означает, что мы должны «лейтмазек». Часть меня – это Тора, Тора – это я – это Тора. Если мы всовываем голову в этом, это становится частью меня, становится частью моей сущности. И тогда я буду к этому стремиться. И тогда это эсэк, то, что мне нужно. Я хочу процитировать вам из книги Хазон Иш, Масе Иш, про Хазон Иш. Хазон Иш там пишет про изучение Тора. Я чуть-чуть попробую процитировать, насколько я смогу перевести точно. Он говорит так. «Метикута Тора». Камагдулаги наимута Тора. Есть в изучении Торы матикут, есть сладость, невероятное изучение Торы. Насколько приятно ее изучение. В Ившала Сике Дзелагия Рак Ахаршки Даши Шалош Арбашот Барацифут Балевсек. Говорит, и знаете же, говорит, а Хазон Иш был известен как человек трудолюбивости невероятной. Рассказывает о нем, как однажды его нашли, он спит около кровати. Спросили, когда он проснулся, Рабейну, все-таки может быть удобнее на кровати, зачем надо около кровати? Знаете, что он ответил? Если бы у меня были бы силы бы добраться до кровати, я бы еще бы учился. Он упал там, где он уже у него. Он был невероятно трудный. И вот он говорит он так, что вот та самая сладость, о которой, о Торе, сладость изучения Торы, о которой мы говорим, невозможно добиться ее, если человек не учит 3-4 часа подряд белевсек, без какого-либо перерыва. Когда он говорит без какого-либо перерыва, имеется в виду эсехдат. Например, мы с вами учимся, человек, например, сейчас слушает наше занятие. Он послушает, сколько? 5 минут, 10 минут. Потом раз куда-то... У него свои дела, эсэк, гешефт, у него когда-то мысли называются, убежали мысли. То есть были мысли и убежали мысли. И не может сконцентрироваться. То есть человек сидит на седре, то же самое учит, а потом вспомнил ссору с женой, и снова учится. Потом вспомнил о том, что свой счет в банке, и снова учится. То есть он учится, он в принципе нормально учится, нет проблем. Но это называется лорацуф, не подряд. А изучение, про которое можно достичь многого, это изучение, когда мы концентрируемся, и ничего нам не мешает. Полностью, 100% концентрируемся. Мы только занимаемся сугьёй, мы в ней находимся и не сдвинулись с нее. Сколько? 3-4 часа подряд. Теперь слушайте, только начало. Говорит, без этого вообще человек не понимает, что такое руханьют, что такое духовность. Кстати говоря, это слово тоже очень важно однажды прояснить, когда мы проясним слово духовность. Да, такое, а я живу духовной жизнью. Как вы живете? Я говорю, ну как? Сходил в театр, в кино посмотрел, о чем-то. Духовная жизнь. Наше, по-видимому, понимание духовности совершенно другое. Он говорит, если не только о том, что человек, который сидит, изучает Тору, он не живет духовной жизнью. Надо 3-4 часа в подряд, без перерыва, с полной концентрацией, только тогда вы можете понять, о какой духовности речь идет при изучении Торы. Слушайте. Векаль вехомер, и тем более, если он учит не 3-4 часа в подряд, а 5 часов. А сколько есть возвышенности в этом? Эх! Эфшар, ламиша ешло это, эфшарута зот, лавсика, рацион. Он говорит, тот, который имеет эту возможность учить подряд 5 часов, он что, может прерваться? Ему в голову не придет прерваться. Лавсит бы я даем номказы, своими руками прервать такое удовольствие. А после 6 часов, шохеха адам и кола олам. После 6 часов подряд человек вообще не помнит, что есть в мире. И все его желание только приклеится к духовности этой жизни. А после 7 часов подряд, которые человек сидит и учится, Маргишка Ровлика Дожбураху, он чувствует, что он близок к самому Творцу. И нет у него ничего от прелести и удовольствия этого мира. И он весь полон радости. А после 8 часов у него даже в голову не приходит ни малейшая мысль о чем-то материальном. И всецело он стремится только к Творцу. А после 9 часов подряд куло кадош лемала лемала, он всецело отделенный, там мала-мала. А после 10 часов айн лораата, вен литаэр, вен милим леватет мацаво рагашата. А после 10 часов учебы подряд, рацу, без каких-то ли изменений, нет у нас слов, чтобы описать состояние его. Так пишет Хазон Иш, и он знает, о чем он пишет. Ну, по крайней мере, мы должны хоть чуть-чуть познакомились, о чем речь идет. Надо знать, когда говорят о изучении Торы наших мудрецов, чтобы мы хотя бы поняли, как они учили эту Тору. Седер, это не мы, как они учили Тору, как они ее познали. И когда Хазон Иш что-то нам говорит, когда кто-то нам говорит, Раби Хаим Воложин говорит, мы понимаем, должны понимать, что какой колоссальный труд стоял за этим, за ихними несколькими словами. Сколько усилий было вложено. Надо говорить так, как мы сказали, надо сделать эсек, эсек. Что значит эсек? Эсек – это гешефт, это бизнес. И в чем его особенность? Человек, который оставил, у него сколько, он сейчас работает, пришел к себе на работу, это его бизнес. Он сколько там? 12 часов отсидел на этой работе. Скажите мне, если это его бизнес, когда он закончил работу, он что, стукнул это все, закончил, теперь голова в другом месте? Нет. Он продолжает об этом думать. Продолжает об этом. Голова крутится у него. Голова крутится. Гешефт. Бизнес. Он высокий. Это то, что он говорит. Надо еще один раз. То, что у нас сказано. Стам талмид хахам турато умунато. Это то, что у нас сказано про мудрецов. Талмид хахам. В чем его турато умунато. А тара это его профессия. Это его бизнес. Это его высок. Это он в таре находится 24 часа в сутки. Умехаргер, кольшаава и ноулег дали тому двери тора. И он 2 метра, он не движется без того, чтобы он. И так все наши мудрецы до нашего дня. Так рассказывают про всех наших мудрецов, так был Равшах, так был Равше, так сейчас Равштейн, так Рав Ильяшев. Своими глазами я вижу перед глазами, своими глазами видел больших-больших мудрецов нашего поколения. Они никогда ни одну минуту не проводят без Торы. Без одной Торы. Кто знал Рабби Исхака Зильбера? кто знаком был с этим человеком, он знает, что с ним нельзя было практически ни о чем другом говорить. Он с вами встречался, он хватал вас за шкирку, и тут же какой-то двар Тора начал вам рассказывать, у него какой-то хидуш был, у него какой-то был какой-то вор, и он тут же прямо на месте все вам это говорил. Ну, единственное, что если у вас было к ним какое-то большое дело, то он вас выслушает, как говорится, вам на эту тему. Только закончили, и еще один вор какой-то скажет. Так должно быть. Рассказывают про Рав Шахова, а истории эти совершенно невероятные про них. Однажды он встретил своего ученика. Встретил его, говорит, ну, как ты спал? Он говорит, нормально, спал без особых... Как? Ты спал? Мы же наш урок вчерашний закончился в Аль-Рашбо Царих Июн. Мы не поняли до конца Рашбо, и ты мог заснуть. На него, если не поняли до конца Рашбо, то он не спит, пока не выяснили, нельзя спать. Это называется эсек. Это называется эсек. Пример про Рабби Хами Шмулевица рассказывает. Он все время, голова работала у него. Голова постоянно работала, голова работала. Рассказываю про одну, про знаменитую его поездку. Вы знаете, что он был из тех, которые во время войны... Он один из основателей Ишиват Мир знаменитой, и во время войны с ним и с его друзьями та самая знаменитая история переезда из Литвы во Владивосток, в Японию, из Японии в Шанхай, из Шанхая разошлись по всем местам Раше Ишивот, который из тех той самой Ишивы в мире, которая была в Литве. Так вот, рассказывают о нем. В этих переездах, можете себе представить, время войны, как они доехали до Владивостока. И там, наконец-то, смогли найти корабль, который идет в Японию, и вырваться из этого Советского Союза, и в ужасе, в котором они находились. И вот они плывут, рассказывают, плывут. Находятся они на палубе уже несколько дней, и вокруг одна вода, и ничего нету, и они все в ужасе. И один из ребят, Бабахур Ишива, который там был, вырвалось из его сердца такое: «Где мы?» Рабби Хаим Шмулевич, который находился на него, посмотрел, говорит: «Что значит где мы? Баба Кама, ламет бета мудбе». Где мы такой? Где ты? Где-то что значит где мы? У нас порядок, мы находимся на такой странице, на таком месте в море. Он учился все по 10, по 15, по 20 часов, это была нормальная его учеба. Он не учился меньше этого. Он мог после этого поспать несколько часов и снова. Это был труд, колоссальный труд. И когда человек учит таким образом, то Творец раскрывает ему глаза на все кушиот, на все тяжелые вопросы, которые есть. И даже порой учишь совершенно другое, а вдруг тебе раскрывается в другом месте. Однажды он так учился, и вдруг ему раскрылся совершенно в другом, другая тема была. И он вдруг как подскочил и вскричал: 50 лет, слушайте, 50 лет мне тяжело какой-то раб Акива Игер, да, который он его пытался понять 50 лет. 50 лет он пытался понять одно место у раба Акива Игера. И наконец-то ему Творец открыл эти глаза. Да, он там устроил целый фильм, как положено. Это называется, все, что мы сейчас перечислили, это называется эсека Тора. Это только первое, что мы, надеюсь, сейчас успеем. Это только первое. Это называется, как надо учить Тору? Какая Тора, которая может привести нас к осторожности, это то, что мы говорили. Это другое что-то. Снова говорю, это изучение совершенно другое. Это не давайте получим кабалу за чашечку кофе. И не давайте придем, посидим, скажите нам, а мы послушаем. Нет, это учеба. Учеба, когда мы говорим про Тору, мы говорим про невероятные усилия, которые вкладываются, чтобы понять каждое слово. И давайте тут же уже поймем вторую часть. Называется дикдук. Дикдук. Маза дикдук. Дикдук — это, как бы мы это назвали по-русски? Это лидегдек балимудо. Что это означает? Это означает попросту. А что тут написано? Есть у нас проблемы с тем, что написано. Вообще, со словом «а я понимаю» у нас тоже есть проблема. Например, иногда мы учимся, вы понимаете? Говорит, да, конечно, понимаю. Только что понимаете? Что написано тут? Помню, мне один мой друг рассказал, как слышал от одного академика, человека нерелигиозного. Интересную мысль, которую сразу же она ясна и понятна, с ней можно согласиться. Он говорит так, смотрите, весь мир, делится на три категории людей. Говорит, ну, людей умных, ну, людей неумных, и еще третий там он их назвал как-то очень неприлично. Говорит, что такие, кто такие умные? Умные, которые читают и понимают, что написано. Кто такие неумные? Они читают и не понимают, что там написано. Кто те третьи, которые составляют практическое большинство народа населения? Они те, которые читают и понимают, что там не написано. При этом они уверены стопроцентно, что это то, что тут написано. Более того, они будут еще тыкать текст и доказывать, а тут не так, а тут написано так, а тут написано так. Надо понять, что написано в Торе. Для этого наши мудрецы уделили колоссальное усилие, чтобы понять, а конкретно что тут написано. Что? Вот это слово что означает, а это слово что означает. Это, в принципе, другой образ мышления. Мы не привыкли к этому. Мы вообще не привыкли. Мы не привыкли к такому пониманию, как тут нет ни одного лишнего слова. Этот мудрец, он никогда лишнего слова не говорит. А ну давайте прикинем, как мы с вами говорим. У нас тоже нет лишних слов. Как мы говорим? Когда мы изучаем Тору, то есть понятие называется диюк. Называется диюк. Уточнение. Что значит уточнение? Если это уже слово сказано, значит оно сказано для чего-то, оно несет какой-то смысл. И не сказали другим словом, а именно этим словом, значит давайте бон и дает. Если сказано именно так, значит что-то имеется в виду и можно за это что-то вывести. То есть из каждого слова наших мудрецов, из каждого, что тут написано, можно что-то вывести. И по-другому нельзя сказать. Это надо поменять, свич в голове, надо все, образ мышления, чтобы вообще начать осознавать, что мир устроен может быть по-другому. И понимать его можно совершенно по-другому. Тора хочет от нас очень ясного понимания мира. Для этого надо ее разобрать ясно и понятно. Надо каждое слово, ледакдек, что имеется в виду. Помню, когда начал, пошел на первый экзамен сдавать в Ешиват Мир, то я не понял даже условия, которые, что там спрашивают. Например, найдите на этой странице 14 споров между Рашей и Тосафот. Теперь, вроде я это учил, там максимум есть 2 спора. Откуда еще есть 12 появились? Надо... Явно, что я это учил так. Я видел одно, написано там было что-то другое. То есть был гораздо больше смысл этого, в котором не все рассмотрел. А вот это, однажды пришли, помню, был Равно Купорцович, к нему пришли с претензией, что он чересчур медоек, он копается в каждом слове. Так он однажды ответил им, он ответил приблизительно так, он говорит, смотрите, у меня есть дилемма, к не всяком сомнении. Какая дилемма? Что сказать? То ли я не понимаю, то ли я не умею читать, то ли Рашба не умеет писать. Я предпочитаю первый вариант, что я не умею читать, а все-таки он умеет писать. Если что-то не сводится с конца с концами, нет, тут не бьет, что-то нет соответствия. Что это означает? Это означает, что, помимо, я что-то не понял, значит, мне что нужно? Ледоек. Мне нужно еще раз понять, попробовать понять, что тут находится. То, что наши мудрецы говорят, ло листапек беруаха двори. Не общими идеями довольствоваться, а понять конкретно, что имеется в виду. Да, что имеется в виду? Для этого что нужно делать? Для этого человек должен, изучающий Тору, должен ее повторять много раз. Чтобы вы знали, это отдельная тема, все, о чем мы говорим, это отдельная тема. И мнение Хафец Хаима, что если не проучили мы 4 раза, и каждый раз как бы заново, вообще они считают, что мы занялись Талмуд Тора. Это не Локи Ямну Мицва Талмуд Тора. Минимум изучения какого-либо текста, какого-то понимания, это 4 раза. Минимум. Отсюда и дальше только начинается, отсюда хотите добавить столько, сколько есть. Кто любит 40, кто любит 100, кто 101, кто 400, кто. По-разному можно.
То есть на разный урок ходить просто вредно, поскольку это не учение.
Вы последовательны в ваших рассуждениях, и вы ищете вред, который исходит из нашей учебы. Я должен вас успокоить. У нас на любую фразу в Торе в одном месте есть другие фразы в другом месте. Дождитесь, у нас будет еще занятие, где будет сказано, приведу вам все псуким, которые есть, что для того, чтобы собрать ведро с водой, нам нужно хотя бы несколько капелек. И достаточно капелька, капелька тут, капелька тут, капелька тут. Когда вопрос стоит, то ли это, то ли это, то ли я сейчас, так сказать, или все, как положено, как он из Вильна, или я вообще ничего, то у нас выбор все-таки на что-то. Теперь что что-то? Что-то это, если вы помните, мы даже говорили об этом, что в нашем поколении так легко быть, удостоиться быть цадиком, праведником, даже хасидом можно быть, и даже придя на одно занятие, мы уже совершенно, совершенно другими становимся. Хотя бы это. Уже тот факт, что мы пришли на занятие, что это означает? Занятие сколько? Час? Баруха Шем, час не грешим. Ну, чистый выигрыш, я не знаю, что это. Час, мы ничего, никому плохого не сделали. А наоборот, только сидели целый час в попытке понять, разобраться, что такое Тора, как Тора. Все нормально, это на том свете. Для нас это единственное время, которое самое дорогое, ценимое будет. Это валюта, это принимается там наверху, это не просто так, это не фальшивые деньги. Поэтому спокойно надо сидеть. Все, что мы говорим для того, чтобы тех самых, которые по ошибке нас слушают, да, из тех, которые учат Тору, им не надо слушать наши занятия, им достаточно того, что они учат. Но если вдруг кто-то по ошибке слушает, или хотя бы человек, который только начал, чтобы он просто знал, о чем речь идет, чтобы, в принципе, в теории хотя бы знали, что он не думал о том, что он все, он уже знает, он уже понял Тору, он уже разобрался в ней, он, так сказать, посидел перед сном, покурил чашечку кофе, так он, знаете, прочел пару, да, понял. Да. И раз, доморощенный мудрец, и уже свои статьи пишет. Кто-то в интернете мне показал огромное количество статей очень интеллектуальных безбожников. Ну, аж которые разобрались, пишут об этом, очень рассуждают, очень разумно, так очень. Русские как-то стыкованно пишут, вот такое какие-то. Хорошо пишут. Но явно, что они никогда не учились нигде. Совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Несмотря что пишут, цитируют, многие. Но нигде, так как положено, та самая Тора, которая дает человеку сията дишмая, никогда не учили. Человек может ходить, не зная куда, может даже быть лектором по иудаизму. Но если он не сидел в ешиве, и не сидел несколько лет, и не потел, и не пыхтел, и не пытался понять, что там написано до конца, хотя бы какое-то время, чтобы почувствовать вкус Торы, у него никакой сиата дишмая не будет, никогда помощи сверху. Он всегда в чем-то ошибется. Откройте все их писания, вы увидите о том, что все нормально, все хорошо. Но где-то в конце или в середине обязательно что-то, какой-то штут гамут, какая-то глупость полная, которую напишет. Или что-то, которое вообще не в духе Торы. Итак, надо повторять и повторять еще раз, еще раз, еще раз. Есть Рамхаль об этом пишет в многих местах, о том, что такое повторение. Повторение – это то, которое выбивает из Торы тот самый свет, который в ней находится. Ораганус. Я помню, давным-давно, когда я приехал в Израиль, я видел картинку, которая мне запомнилась. Знаете, такой сидит религиозный человек, смотрит в Тору, и из Торы такой свет идет. Я уже не понял, что за свет, какой свет, что за свет. Я открыл, покажите мне Тору. Тут никакого света нет. Книга нормальная, что вы хотите. Картинка была такая, знаете, для детей. Что свет идет из Торы такой. А какой свет имеется в виду? Так вот, у нас сказано так, перке вот. Афохба декулаба. Что надо эту Тору, ее надо, она как уголек такой, она темный уголек, который, но если ее начать раздувать, ее надо еще раз, потом, теперь еще больше понял, после многих-многих разов, еще раз, вдруг мы начинаем видеть всю глубину, которая там есть, тогда исходит действительно тот самый свет. Это мы сказали Мидагдек Белимудо. Надо все изучать точно, как там написано, как в Торе написано. Не нашу мысль первую, которая пришла нам в голову об этом, а что написано в самой Торе, что имели в виду мудрецы. Кстати говоря, не могу удержаться, практически все, кто приходит в ешиву и начинает учиться, делают эту ошибку. Естественно, что я в первую очередь. А какая это была ошибка? Ошибка, когда мы пытаемся поднять Тору и понять, мы тут же хотим сказать свои мысли. Тут же хотим что-то добавить, что-то раскрыть свое, понять, как я понимаю это. Рав, послушайте, а я понял так. Это очень хорошо. А вся учеба, которая у нас есть, это не чтобы понять, что я думаю. Мы явно всегда напсуким, всегда наденем свое понимание. У нас проблем с этим нет. Мы из третьей категории. Помните? умные, неумные. Мы из третьей категории, которая все время читает то, что не там есть. Точнее, мы читаем то, что нам хочется. Вся учеба должна посвящена одной мысли. Что имели в виду мудрецы, которые это сказали? Что они хотели выразить? В чем желание Творца тут есть? Это так, как надо учить, как должно учить. Не, то есть мы все время должны спрашивать Рава, а не рассказывать ему. И третье, последнее, что тут есть, у нас времени уже практически нету, это Талмуд Тора Шимавиль Адеймасы. Изучение Торы у нас, оно исключительно для ламайсы. Тора переводится словом гораа, 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 инструкция жизни. Если мы учим Тору как просто, как некий свод, свод всяких разных идей, очень умных, философию, я знаю, это там, со всей ее глубиной, которая есть, да, ее нам нельзя тогда же учить. Мы ее должны изучать лемайсы, то есть конкретно, что из этого я вынес для себя. Что теперь, а что я должен делать? И вот это та самая учеба, которая у наших мудрецы стали мудрецами, потому что они всю Тору, которую они учили с огромными усилиями, с повторениями многократными, и все это было лемайсы, для чего? А что я теперь конкретно делаю из этого? Как они учили? Они изучали гмару. Изучали гмару. Тут же они изучали и Риф, и Рош, и Рамбам, и Турс, и Бет Йосеф, и Бах, и все-все-все, Носей Келим, которые на Шулхан Арух. Все они изучали до конца, до вывода закона. Для чего? Для того, чтобы знать, для чего я учу. Учу для Ламайси, как мне теперь исполнять, как выполнять. То же самое и Деврей Хизук, Деврей, то, что мы говорим, наша этика и мусар, который мы изучаем, она тоже должна быть для Майси. Если человек это сидит и слушает, это тоже, да, нормально, хорошо говорит, да, приятно, да, да. Мне кажется, даже верно. Этого недостаточно, мы должны учить, это ламайсы. То есть, а конкретно, что я, какой вывод из этого делаю, да, я сейчас что-то сделаю, я сейчас что-то буду еще буду учить, я сейчас буду выполнять эту мицву лучше, я буду с пониманием больше учить эту Тору, я, может быть, добавлю еще 3 минуты в моем седере, который я изучаю, я повторю еще один раз. Каждый раз мы должны ломайся и знать, что мы хотим получить из этого, из этой учебы. Должно быть конкретно. Итак, итог, наше время заканчивается. Мы с вами только очень чуть-чуть прикоснулись к теме под названием Тора. Что эта тема, как известно, сама по себе, это не наша тема. Мы ее только затронули с точки зрения того, какое изучение Торы приведет к осторожности. Чтобы не было у нас о том, что каждый человек, который раскрыл книгу Торы перед сном, и он так говорит, не, что-то я не вижу, что-то никакой осторожности ко мне это не привело. Надо же, чтобы... Поэтому мы пришлось нам разобрать чуть-чуть, о каком именно изучении Торы идет, о той самом изучении, которое приведет его к осторожности. То есть, давайте подведем итог еще один раз. Если человек учит Тору таким образом, когда это его обязывает, и он, еврей Тора, Тору, он как бы себе запечатляет сердце свое, а Тора очищает его, приподнимает его. Человек такой делается бен хорин, делается он человеком свободным от страстей, от желания тела, от своего ецера Тора. И тогда Тора становится для него эликсиром жизни. И она меняет его всего. И вот тогда, и только тогда, она приводит человека к осторожности. И эту тему осторожности Бедрат Аше мы с вами продолжим в следующий раз. Всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Иерусалима.